Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Нечастый, прямо скажем, случай в программе «Умные парни» Ева Меркачева, обозреватель Московского комсомольца, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Ева Михайловна, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, можете присоединяться. Я не зря сказал, что мы начнем с Международного олимпийского комитета. Вы удивитесь, но наши слушатели, уже зная, что вы придете, задают вам вопрос, я так понимаю, как правозащитнику, а что делать с Международным олимпийским комитетом?
Вы знаете, прям вопрос врасплох меня застал, потому что, слава богу, все, кто входит в Олимпийский комитет и все, что там происходит, никак не связано с уголовными делами, которые у нас в России. И, собственно, я как раз эксперт по этим темам. Но я не исключаю, что ближайший судебный процесс, который уже инициирован, и мы знаем, что сколько обратилось наших спортсменов туда, может стать таким прецедентом серьезным. И не исключено, что действительно будут там какие-то выводы сделаны. И понятно, что это гражданское производство, а не уголовное, но тем не менее.
Но все-таки тут неоднократно звучат, знаете, какие-то вещи, после которых думаешь, может быть, правда сравнивать. Говорят, ведь у них суд-то несправедливый. Суд-то, что называется, заточен под конкретное решение, приговоры пишутся не в суде, и в этом смысле нам очень сложно. Как вам кажется, вот то, что принято говорить о российских судах, это может быть мировой практикой?
Вы знаете, так интересно получилось, что как раз я только что вот вернулась из Верховного суда, где у нас была большая встреча, где был президент, который поздравлял главу Верховного суда с юбилеем, 95 лет исполнилось в высшей судебной инстанции, и как раз там все эти темы поднимались, в том числе сравнивали и журналисты, и юристы, и судьи, сравнивали наше судопроизводство с международным. На самом деле критики в адрес европейских судов никакой не было, но, тем не менее, понятно, что каждый суд всегда будет отставить интересы, во-первых, своей страны, а что касается Европы, есть некая отделенность, да, когда они считают, вот мы и вот они, эти русские, вот они. Поэтому я думаю, что думать про объективность, вот прям в идеальном ее значении, тут не приходится все-таки. Тем не менее, надежда, что называется, умирает последней, поэтому чем черт не шутит, может быть, наши спортсмены выиграют.
Слушайте, вот вы говорите, вы только что были там, где был президент,
да.
Там, где было руководство Верховного суда. Вы заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Вы остаетесь в этом статусе, при том, что вас куда-то могут не пускать. Об этом же было объявлено в январе 2018 года. Как такое может быть?
Вы знаете, нам запретили вход в два СИЗО. Это как раз те изоляторы, про которые мы много писали, и в одном из них мы нашли вип-камеры. Это «Матросская тишина».
Да, это известная история.
И вот недавно я встречалась со следователем. Ну, встречи назвать, наверное, это не совсем правильно. Это был допрос, прям полноценный. Следователь Следственного комитета опрашивал меня по каким-то вопросам, и мы как раз с ним говорили, вот на каком основании, собственно, вы не пускаете, тем более целых два изолятора, которые проблемные, и где мы должны все-таки все время мониторить ситуацию, потому что очень много вопросов от заключенных, жалоб от их родственников поступает.
На допросе были? Вы свидетель, значит?
Да, да, да. Вот мы как раз не могли понять, почему в одном из изоляторов нас не пускают, потому что именно в этом изоляторе не содержится никого вот из тех людей, которые проходят по делу. Но там есть другой свидетель, который, ну, собственно, в таком же статусе, как и мы. Это вот тот самый решальщик машины, где Анисий Золотов, по-моему, фигура легендарная, феноменальный человек, и я уверена, что когда-нибудь о нем не только книгу напишут, но и снимут в киноленту, потому что это целое явление в современной России, явление людей, которые выступают агентами, провокаторами, которые способны вообще любому человеку, совершенно любому, внушить, что вот они могут сейчас решить его любую проблему и вообще сделать все, что угодно в этой стране.
Внушить или решить? Тут один вопрос.
Вы знаете, я думаю, что внушить, потому что все те люди, с которыми так или иначе был связан Дионисий Золотов, в итоге оказались за решеткой.
Но все-таки вернемся к вашему статусу. Да. Заместителя председателя комиссии, который не может попасть кое-куда.
Да.
Так вот, учитывая то, где вы бываете, то, с кем вы встречаетесь, получается, что они никого не боятся?
Следователя?
Ну, конечно.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот у нас сейчас силовики, они теряют какое-то понимание реальности. И вот сегодня, вот, кстати, в Верховном суде очень много говорили про права человека. Не про что бы то ни было другое, а именно вот про то, на защите чего я стою как член ОНК, да, ну и как журналист, который делает расследование. Вот эти, именно эти права человека, почему-то вот эта вот фраза даже сама, она вызывает какое-то отторжение у силовиков. Для них это, знаете, прям изжога настоящая. Я так полагаю, что мы для них, ну, некий такой сброд, который мешает на их пути. Им очень хочется превратить наше государство в такое, где бы решали все именно они. Никто бы то ни был другой. Знаете, я иногда, когда разговариваю с представителями правоохранительных органов, я понимаю, что у них какая-то вообще какая-то деградация произошла, что-то у них в головах, в умах. Я иногда спрашиваю, а вообще вы ради кого работаете, на кого? Вот есть ли у вас какая-то, не знаю, цель? И они этого не понимают, что они все это делают должны для общества, что, собственно, они созданы для общества, и что они получают зарплату из наших с вами карманов, да, что все это за бюджетные деньги, они вообще этого не понимают. У них такое ощущение, что есть ориентир на получение погонов исключительно, каких-то заслуг, а они считают, что их статус, их профессия априори дает им власть, и чаще всего, кстати, туда попадают люди, которые действительно нуждаются в этой власти для того, чтобы какие-то свои комплексы решить. Вот как ни банально это, казалось бы, не звучало, но вот это
но
так.
Вот смотрите, вы приходите к этим людям, да. Вы их охарактеризовали, вы понимаете, да. К кому вы приходите, а результатом вашей деятельности становится то, что вас в итоге туда не допускают. Вот и все.
Ну, победили ли они, знаете, проигранный бой не означает, что вообще вся битва будет точно так же проиграна. А мы, во-первых, обжалуем это решение Следственного комитета в прокуратуре, нас поддержала полномочная по правам человека в Москве, в России Москалькова, ну и вообще, собственно, нас поддерживают, это радует. Тем более, что мы думаем, вот этот вот статус, который есть у нас свидетелей, и недопуск – это временное явление, скорее всего, оно очень скоро сойдет на нет.
Так... Это все-таки, с вашей точки зрения, политический вопрос или технический?
Вы знаете, вначале был политический, сейчас, я думаю, может быть, будет больше технический. У нас такая история уже была, она была связана с делом Бориса Немцова, когда мы пришли в один из изоляторов, и там были подозреваемые в убийстве Немцова. Они нам пожаловались на пытки, на то, что с ними там производились недопустимые какие-то действия следователями. И тут же нас в статус свидетелей в Следственный комитет возвел, так сказать, и лишил права доступа и общения с этими людьми. Более того, те из членов ВНК, которые, в принципе, могли все-таки ходить, они после этого случая боялись, и никто уже к этим людям не пришел. И был такой момент, когда решил навестить их, чтобы поговорить с этими подозреваемыми, ну вот те, которые люди жаловались нам, глава Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова, его не пустили. Ну, его-то не пустили, потому что в законе как раз не прописано лично его право. А вот наше право посещать и все выяснять, узнавать, оно было там прям четко вот зарегламентировано. Но вот нет. И слава богу, что это длилось недолго, там прошло буквально там месяц или два, и мы потом все-таки могли ходить уже. Правда, с самими этими заключенными произошли метаморфозы, вот, самые разные. Но в конечном итоге эти люди были осуждены, и сейчас они же в колонии.
С вашей точки зрения, за счет чего вам удается добиваться справедливости? Ну, грубо говоря, кто ваша крыша?
То, вот я даже не знаю, что сказать. Но мне кажется, президент. Объясню, почему. Потому что, собственно, он инициировал вот этот, я считаю, поразительный закон об общественном контроле. И более того, в той же Европе, в демократической, продвинутой, подобного закона, к сожалению, не везде он есть, скажем так. Есть общественные наблюдатели в некоторых отдельных странах, но даже у них полномочий порой зачастую бывает меньше, чем у нас. Вот, поэтому наш закон в общественном контроле, он действительно достижение, великое достижение. В свое время он был принят после того, как Россия ратифицировала конвенцию против пыток. И, собственно, весь мир ждал от нас, вот когда же, вот общественные деятели смогут заходить в самые темные, самые такие, ну, страшные места в виде там изоляторов полицейских, обезьянников так называемых, КПЗ и все прочее. И вот, наконец, такое право мы получили, и закон на самом деле идеальный, он потрясающий. Там все четко прописано, и все здорово. После того, как он вступил в силу, я вам точно скажу, что количество пыток, количество каких-то избиений, вообще чего бы то ни было угодно, оно сошло вот прям вот на минимум. На сегодняшний день у нас остались претензии, если мы не берем Москву, да, вот к московским изоляторам вообще, вот я уже избиение, даже не помню, когда бы такое было, у нас остались претензии к полицейским как раз изоляторам, потому что там как раз человек содержится первое время после того, как его задержали. Задерживают у нас, к сожалению, по-прежнему ужасно. Я вам точно скажу, что примерно каждый второй полицейский не преминует пнуть ногой, там, не знаю, ударить кулаком по какому-нибудь месту человека, которого считает виновным в чем-то или просто.
Он же считает человека виновным в чем-то.
Да, тем не менее, вот опять...
Причем, как правило, так и есть, ну... Чего уж
там? Я понимаю, ну это значит ли это, что должен страж порядка распускать руки?
Александр это Орлов пишет, ясно, люди по понятиям ведут деятельность.
По понятиям,
это
да.
Это привычка. Слушайте, да. По поводу конфликта интересов. Вас наверняка об этом спрашивали, но все-таки. Вы не чувствуете некого конфликта интересов между Евой Меркачевой журналистом и Евой Меркачевой правозащитником?
Нет, совершенно не чувствую, потому что я всегда занималась журналистскими расследованиями, у меня была такая специализация все время, сколько я являюсь в принципе журналистом. Вы знаете, кстати, даже изначально, когда я поступала на журфак МГУ, а параллельно поступала в институт МВД. Я хотела стать либо следователем, либо потом сделать карьеру там судьи. Ну, то есть это все рядышком идет. Журналисты больше развязаны руки, чем у любого правоохранителя, потому что у нас нет каких-то должностных вот этих обязанностей, сковывающих инструкций, когда начальник...
Но как у правозащитника, разве у вас нет ограничений, которые не позволяют вам рассказывать обо многом, о чем вы узнаете, и как журналист должны донести до аудитории?
Есть ограничения, но они больше этического характера. Ну, например, если мы встречаем такую вопиющую ситуацию за решеткой. И, ну, понятно, что там целый мир, вы должны понимать, там все очень сложно устроено, там есть и криминалитет, да, все эти смотрящие, никуда это не ушло, я вам точно уверяю. А есть там администрация, которая тоже делится на разных, скажем так, людей и добрых, и плохих полицейских, на данном случае не полицейских, а тюремщиков. И когда мы вот находим какой-то вопиющий случай, и если есть возможность его тут же решить моментально, да, и человек станет легче, человеку там, не знаю, там, ну, все хорошо с ним будет, но не придавать это огласке. Мы, естественно, идем по пути помощи человеку, и никто не побежит тут же всем рассказывать.
Но смотрите, да. Если вы решите историю с этим конкретным человеком, но не придадите историю огласке, значит, высока вероятность, что эта история потом повторится, но уже вас не будет рядом.
Я с вами согласна, именно поэтому, если ситуация повторяется второй или третий раз, мы обязательно об этом говорим. То есть всегда нужно, ну, довести, что называется, до края какую-то историю для того, чтобы мы ее сделали публичной. Перед этим все-таки мы пытаемся вот сами решить проблему в согласовании, потому что вот это, знаете, изначально убеждение, что мы враги для сотрудников, например, тех же СИЗО, оно сейчас потихонечку сходит на нет, и тем более у нас есть просто уникальнейший пример, когда бывший член УНК, один из самых активнейших человек, который, ну, не знаю, помог тысячам людей за решеткой, в итоге, после того, как общественная палата не выбрала в очередной раз в общественную наблюдательную комиссию, стал сотрудником ФСИН. Это вот Анна Каретникова, которая сейчас, собственно, занимается правозащитной деятельностью, нося при этом...
За зарплату ФСИН?
Да, за зарплату ФСИН. Она небольшая, эта зарплата, но тем не менее. И не возникло...
Сам факт.
Сам факт, да, сам факт, нам говорят, вот вы внедрили своего человека, вы его делегировали, но вот именно таким шагом мы, во-первых, показали, что мы не враги, что мы можем сотрудничать, да, и действительно у нас даже после этого стало меньше вообще вопросов и проблем конфликтов, потому что та же Анна Каретникова, она умеет работать, умеет приходить как правозащитник уже вот только в форме, да, и решать их, и делает это просто на потрясающем
уровне. Тут главный вопрос, есть ли у нее доступ к главному начальнику, который может принять решение и что-то поменять?
Я полагаю, что, в принципе, каждый из нас может найти такой доступ, вот, и всегда есть возможность написать, что называется, напрямую и добиться приема. Сейчас уже в этом ограничении нет. Это не советские времена, я вас точно...
Хорошо, значит, силовики начинают потихоньку понимать вашу деятельность, говорите вы, а вот граждане не очень понимают по-прежнему. 569-й, смотрите, пишет, Меркачева даже не понимает, как ненавидят правозащитников. Вы же всяких жуликов защищаете, пишет он.
Абсолютно.
И дальше у него вообще конкретный текст. У Люкаева, Белых и прочих классово вам близких людей.
Да, не знаю, в чем, правда, классовая близость в данном случае, потому
без
что...
Без объяснений.
Потому что и бывший министр, и бывший губернатор классово нам настолько...
Это оценки 569-го, но подход, в общем, более-менее понятен. Зазря у нас не посадят.
Я вас понимаю, более того, нам часто говорят, что вот защищали бы, там, спасали бы детей, старушек, бабушек, кого угодно. Но, поверьте мне, есть разные институты. В данном случае вот так, что называется, судьба привела. Вот мы оказались вот именно в этом институте контроль за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. местах принудительного содержания.
Правильно, но там же есть простые люди, которые нуждаются в помощи правозащитников, но, как считают, видимо, 569-й, вы в этот момент выбираете людей, на которых, что называется, можно пропиариться.
Ну, на самом деле, они просто не видят всю эту деятельность, которую мы ведем, понимаете, просто как раз-таки для того, чтобы потом описать какие-то вещи, да, люди, те же самые вот такие, как 516-й, да?
569-й,
да. 569-й. Им больше интереснее знать, как чувствуют и что происходит за решеткой с тем же Улюкаевым. Может быть, для того, чтобы даже испытывать вот это чувство злопыхательства. И их мало интересует какой-нибудь водитель или там рабочий там Петя, которого задержали за кражу 2 бутылок водки или что-то в этом духе. Тем не менее, огромное количество моих статей именно про таких простых людей, которых держат именно за мелкие обвинения. Я пытаюсь все время вызывать к московскому суду, говоря, что вот, ну, нельзя же так делать, там, когда сажают человека за кражу самоката ценой в 5000 рублей, за кражу сапог ценой в 1000 рублей. При этом содержание каждого заключенного в московских СИЗО обходилось в прошлом году в один день в 1170 рублей. Соответственно, мы понимаем, что это вот, знаете, из серии «наказать любой ценой», да? То есть давайте вот бюджет будем разорять только для того, чтобы этот человек, который украл несчастные сапоги или самокат, он оказался за решеткой.
Но вы же знаете, что эти идеи популярны в обществе, с другой стороны. Украл в тюрьму.
Я с вами согласна, но, понимаете, вообще вот направленность общая на гуманизацию, она должна быть. Поверьте мне, большинство людей, которые совершают вот такие мелкие кражи, они их делают не из-за того, что у них там дурной характер, да. Эти люди, они, ну, как там могут некоторые сказать, они, ну, не, может быть, это будет, конечно, звучать некрасиво, негуманно, как отбросы общества. Тем не менее, в основном это люди, которые не имеют постоянного места жительства, у которых там есть проблемы с алкоголизмом, наркоманией. И мы должны этих людей помещать в специальные приюты. Мы должны как-то пытаться их реабилитировать, потому что они все-таки из нашего общества. Они продукт нашего общества, они наш с вами продукт.
Но это хотя бы изредка получается?
Получается, вы
ведь
знаете...
люди идут своей дорогой. Вы пытаетесь их перевести, что называется, на более правильную с точки зрения вашей или с точки зрения общества. Вот получается этот перевод?
Вы знаете, получается абсолютно точно. Хотя, я говорю, существуют некие коллизии жизненные, когда, вот приведу такой пример, одна женщина оказалась за решеткой за самокат ценой, там, по-моему, в 4 или 5 тысяч рублей. Мы, конечно, очень возмущались, и я по-прежнему считаю, что это недопустимо, потому что, тем более, что она выпивала очень сильно, ее послали за водкой, она взяла самокат у
20
соседа.
Секунд до новостей, да. Коротко, если
и уехала, да.
Историю.
Но вот скажу так, попав за решетку, она избавилась от алкогольной зависимости за те там 6 месяцев, которые она провела, то есть был и плюс.
Ева Меркачева, обозреватель Московского комсомольца, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы, программа «Умные парни», прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Сегодня вторник, 23 января. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости Ева Меркачева, обозреватель Московского комсомольца и заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии. Прямой эфир, поэтому вопросы ваши мы читаем, когда вы пишете их через Телеграм, на СМС-портал. Так вот, Ева, про велосипеды мы говорили до новостей. Да. Ипатий тут пишет, вот если, не дай бог, у вас... Он, правда, кстати, вот не дай бог не пишет. Если у вас украдут велосипед, вы ведь захотите посадить этого человека.
Ну, сразу Ипатию успокою. Мне недавно украли велосипед, вот, и я никого не посадила. Может быть, я была не права, потому что ненаказанное преступление провоцирует в дальнейшем, может быть, более серьезное. Здесь есть над чем подумать. Тем не менее, знаете, речь о том, чтобы вообще преступление, где имущественный ущерб до 10 тысяч вывести из разряда уголовных преступлений, об этом давно ведется. Но... ВОЗ ныне там. Я считаю, что до 10 тысяч можно было бы не сажать, а все-таки там избирать самые разные другие меры наказания. Их полно у нас, поверьте. Куча всего есть для того, чтобы человек почувствовал свою вину и больше никогда не совершил подобного преступления.
А вот эта вот история, когда вы говорили, во сколько обходится содержание человека, да, который находится в местах лишения свободы, нельзя считать вот ущерб, который нанес человек? Не должно же быть так, что ущерб, который он нанес кому-то, больше, чем ущерб, который государство получает от того, что человек, к примеру, там несколько десятилетий сидит в тюрьме, и каждый день по 1000 рублей на него тратится.
Ну, вы знаете, по большому счету, тогда мы всегда будем в проигрыше, да, там, за исключением каких-то нескольких дел, где грандиозные ущербы. Но их можно пересчитать по пальцам, это вот достаточно такие у всех на слуху дела, обычно там фигурируют бизнесмены и какие-то там, не знаю, крупные предприятия. Поэтому понятно, что когда мы наказываем кого-то, мы изначально идем на ущерб для общества, потому что всегда содержание в тюрьме – это дорого. И это не только у нас, это и в Европе. Я вот недавно была в шведских тюрьмах, мне очень интересно было узнать, сколько они тратят на содержание заключенных, выяснилось гораздо больше, чем мы. И именно поэтому у них в тюрьмах минимальное количество людей. В основном у них они на браслетах таких электронных, да, там есть система пробации, там куча-куча всего. Вот огромное количество, львиная доля совершивших преступления вот там, да, то есть на свободе, но под ограничениями, и только вот самые совершившие страшные преступления, причем преступления обязательно против личности, а не против имущества этой личности, вот тех сажают в тюрьму. И в той же Швеции на каждого такого заключенного приходится минимум один сотрудник, да, причем у них сотрудники получают достаточно такие серьезные суммы, они интеллигенты, интеллектуалы, это совсем другой, скажем так, уровень исправления.
Мы к этому не готовы.
Да, мы к этому пока не готовы, потому что это дорого, а во-вторых, нам нужно тогда резко сокращать численность тюремного населения, и я полагаю, что мы могли бы, кстати, это сделать, доведя его до 200 тысяч человек. У нас на сегодняшний день свыше 600 тысяч человек.
То есть, подождите, да. Из каждых троих, каждых двоих можно выпустить?
Я уверена, да, абсолютно, причем я в этом не сомневаюсь, поверьте мне, сама по себе тюрьма никого не дело лучше. И есть ряд преступлений, которые вот направлены, еще раз говорю, не против личности. То есть это никогда там нанесли какие-то телесные повреждения, да, там не убили, не зарезали, не изнасиловали. А есть преступления из разряда вот этих мошенничества, из разряда краша и всех прочих, когда личность сама не пострадала, но был нанесен ей ущерб. Тогда эти возможность человеку, оставшись на свободе, этот ущерб выплатить.
Когда мы говорили про украденные велосипеды и ответственность, да, за это правда то, что пишет 464-й, у нас за велосипед обязательно посадят, а за украденный вагон уже не посадят точно.
Ну, это, вот, знаете, легендарный «За мешок картошки» и все эти сравнения. Посадят за велосипед. Есть куча, конечно, нюансов, и судьи начнут со мной спорить, как спорили со мной, например, по поводу сапог ценой в 600 рублей. Сейчас находится в одном из СИЗО «Москвы» женщина, которая украла в Ашане такие сапоги, ее посадили. Есть нюансы, то есть она была ранее судима, она там, когда ей следователь дал подписку, она не исполнила, уехала в другой город, ну и вообще она была без определенного места жительства. Неважно, это все нюансы. И вот профессиональный судья скажет, если бы не эти нюансы, ее бы не посадили. Ей бы там дали, может быть, штрафы или еще что-то. Но с учетом того, что ей платить штраф не с чего, плюс она не имеет, опять-таки, дома постоянного, вот надо ее...
Поэтому заплатим мы.
Поэтому заплатим мы, отправим ее в тюрьму. Вот я с этим категорически не согласна.
Но про то, что тех, кто много ворует, не посадят никогда.
Ой, я вас уверяю, это не так, потому что количество тех, кто сидит у нас по экономическим делам, оно, вопреки всему тому, что нам пытаются внушить правоохранительные органы, оно не падает, оно только растет. Поверьте мне, больше всего, что меня потрясает в этой истории, что я встречала кучу людей, которые, даже не признавая свою вину, вот по экономическим делам, сразу говорили, что мы готовы выплатить весь ущерб, и сверху дать, там, еще, может быть, в 10 раз сумму, только отпустите, например, хотя бы до окончания там разбирательства судебное под залог, да, ну, или под подписку. И суды, и правоохранители на это не шли. Я тогда не понимаю, чьи вообще они интересы защищают. Если, вот, я говорю, вот, просит предприниматель, возьмите весь ущерб, погасите, еще сверху вот вам денег, да, на тот случай, если вдруг я сбегу, это все вам в бюджет, вот, пополняйте, пусть это идет там, не знаю, пенсионерам, детям, старикам, кому угодно. Они берут. Был у меня потрясающий случай, когда я нашла в СИЗО человека, ему обвиняли просто грандиозные, вменяли грандиозное хищение у вкладчиков банка, хотя он был, я уверена, непричастен к этому. Там речь шла, по-моему, о 1,5 миллиардах. Он сразу сказал: в целях сохранения репутации я полностью погашаю этот ущерб и еще даю там большую сумму сверху, отпустите под подписку, пока вы будете разбираться. Для того, чтобы ему добиться вот счета, на который нужно было перевести деньги вот потерпевшим, ему пришлось потратить, по-моему, около года, ему не давали этих счетов. Вот я не пойму, чьи интересы защищают следователи. Не исключено, что его изначально посадили как раз за решетку с той целью, чтобы он, не знаю, отчаялся и сказал, а кому чего дать еще? еще? Вот кто, что хотите? То
есть им, Александр им... Фельдман предполагает, да, что они же предлагали бюджет пополнить, а не карман судьи.
Вот, вот в этом-то проблема.
Слушайте, проблема на самом деле еще и в том, что вы сейчас сказали, что вы полагаете, что этот человек невиновен, угу, но при этом мог легко отдать 1,5 миллиарда рублей. Вы полагаете, честно, богатые люди в России есть?
Есть, честно, богатые люди, я уверена, есть. Но это таланты, понимаете, есть, есть же уникальные люди, которые, ну...
Но их десятки тысяч, их миллионы.
К сожалению, их десятки, на мой взгляд, десятки.
Хорошо, Виталий пишет, я, конечно, за либерализацию, но если людей не сажать за воровство, коррупцию, что тогда будет с чиновниками? Они же в край распоясываются. И, ну и дальше, вор должен сидеть в тюрьме, коррупционер должен сидеть, это очень популярно в обществе.
Я вас понимаю, но опять-таки, если мы берем коррупционеров и вот тех, про кого говорит вот этот наш слушатель, я вам скажу, их единицы. Основная эта масса, это кто? Это даже не средний класс общества, это гораздо вот ниже. Это люди, которые всегда жили за пределами черты бедности. Это те, которые, не знаю, я говорю, вот основная масса тех, кого я нахожу в каждом изоляторе, работают водителями, курьерами, еще кем-то, статьи, по которым они обвиняются.
Но человека... с фабрики «Меньшевик» Аверьянова, да, вы нашли.
Да,
потому бывшего министра Улюкаева вы нашли.
Да.
Ну, бывшего сенатора Изместьева вы тоже находили?
Я общалась с Изместьевым, да.
Вот когда вы встречаетесь с этими людьми, вы понимаете, что они делают в этом месте? Они понимают, за что они там?
Но в каждом случае все по-разному происходит, понимаете? Тот же Улюкаев, он совершенно не согласен ни с обвинением, ни с приговором. Это одна история. И более того, мы ведь наблюдали за всем этим судебным процессом. Есть много вопросов к ходу этого процесса и у нас как общественников, и как журналистов. Поверьте, там очень-очень много вопросов. Если приходится президенту говорить, что там главный свидетель мог бы появиться все-таки в суде, по крайней мере, это ничего ему не стоило. Наверное, надо задуматься. Что касается Аверьянова, Аверьянов совершил преступление. Что бы мы ни говорили, он убил человека.
Он убил человека. Он убил это человека. Стрельба в декабре, если кто-то забыл, да, на фабрике «Меньшевик» здесь, в Москве. Где-то вот в районе Влюблено, да, в Марьине, где-то там это было. Вы с ним встретились, и что?
Вы знаете, он произвел сильное впечатление, во-первых, потому что видно, что, во-первых, его достали, да, он рассказывал про всю ситуацию экономическую, в которой он жил, вот эти бесконечные рейдеры, бесконечные приставы, которые его посещали, и он расценивал вообще свое предприятие, ну, фактически как какую-то частную территорию. Он там говорит, что у него в кабинете и кровать была, все обвешано рисунками детей, поэтому когда ворвались в очередной раз эти люди, он считал, что они просто ворвались к нему, по сути, в квартиру. А, соответственно, он может взять обрез, там, не знаю, автоматы и начинать отстреливаться от этих людей. Исключительно из такого принципа он и действовал. Ну, плюс, я говорю, вот все годы, которые предшествовали этому событию, они заставили его быть все время в напряженной борьбе, он всегда боролся, у него все отнимали. И, собственно, вот эта вот фабрика, она была единственным предприятием, которое не успели отнять. Однако к самому Аверьянову тоже есть претензии. Если вот вы зайдете там на сайты работодателей, там много отзывов негативных от сотрудников, которые говорили, что он там не выплачивал зарплату вовремя, что он мог позволить себе какие-то хамские выражения. Я думаю, что здесь одновременно существуют две правды, и одна, и другая. То есть, ну, вот такой он был предприниматель. Как мог, так себя вел, да, с другой стороны, вот постоянная борьба.
Но, смотрите, он ведь говорил о несправедливости, да, к нему, да, о том, что есть некие рейдеры, которые пытаются это захватить. Вот теперь, когда он сделал то, что он сделал, да, вот с этой несправедливостью кто-то будет разбираться?
Вы знаете, будет. Самое интересное, что я даже вчера по поводу Аверьянова разговаривала с уполномоченным по защите прав предпринимателем Борисом Титовым. Титов нашел ему адвоката, и он уверен из того, что у него есть уже, то есть какие-то там документы, схема, которую там ему обрисовал сам Аверьянов, что там действительно есть факт рейдерского захвата, что там есть факт несправедливости по отношению к нему именно как предпринимателю, как бизнесмену и владельцу такого крупного предприятия. А тем не менее, я говорю, одно не исключает второго, и все-таки Аверьянов совершил преступление. Когда я у него спросила, вот как быть с этим, он сказал, что это вот грех останется с ним на всю жизнь, ему с этим в любом случае как-то надо будет, и что он готов нести искупление, наказание за то, что он совершил. Он рассказывает, что он, естественно, не собирался вот этого простого человека, он, по-моему, сторож был, да, убивать. Просто когда он достал ружье и нацелил его на рейдеров, один из них подошел к нему сзади и повис на этом ружье. И у них, собственно, вот началась такая возня, драка, и ружье там закрутилось, оно там совершило какие-то в воздухе непонятные колебания и выстрелило в толпу людей совершенно непричастных. Он говорит, что это не было умышленным убийством и быть не могло, потому что если бы я хотел кого-то убить, я бы в первую очередь выстрелил вот в этих товарищей, да, в рейдеров, которые сами были вооружены. Действительно, там была перестрелка, и у Аверьянов, если уж так на то пошло, был в этом бою в числе меньшинства. Он один против всех был. Но факт остается фактом, на его совести смерть.
Следующая тема. Процесс по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который, как теперь сообщается, будет проходить в больничной палате следственного изолятора. Так необходимо осудить Никиту Белых, так необходимо рассмотреть это дело. Это вообще предусмотрено, это вообще законно, когда человек в таком состоянии, если верить сообщениям из прессы, он, в общем, болен и серьезно болен.
С Никитой Белых я до последнего времени встречалась, вот, и могу сказать, что судебный процесс уже идет, правда, не в самой палате, а в таком помещении. Это бывший актовый зал, называли еще их ленинскими комнатами, он есть в административном корпусе СИЗО «Матросская тишина». Собственно, вот есть больничный корпус, и там через несколько шагов вот этот корпус административный, а, соответственно, Никиту Белых выводят из палаты, заводят туда, там все время дежурит с ним медик. Необходимость в том, чтобы его лечить было однозначно. У него очень тяжелое заболевание, к сожалению, которое, если бы он был на воле, вообще не представляли бы никакой опасности, потому что люди там с сахарным диабетом и вот всеми прочими нарушениями, они живут, они выстраивают себе ритм, график и все остальное, там колят инсулин, контролируют сахар, и все прочее, и доживают до глубоких седин, что называется. Но в условиях изоляции все совсем по-другому. И когда человека выводят на суд, а там вот целая процедура, потому что везут в автозаке по 5-6 часов, все это время человек не ест ничего, понимаете, и принимать медикаменты у него нет возможности, ему не дают лекарств с собой, потом везут обратно, потом сам суд, все эти вот нервы, да, плюс стресс организм, который испытывает. Поэтому было несколько ситуаций, когда вызывали скорую, и была опасность, что он вообще в кому впадет диабетическую. Ну, никак нельзя было эту проблему решить.
Но система так устроена, что человек... То есть, либо его судить, что называется, на больничной койке?
Нет, система так не устроена. И на самом деле, вот его госпитализировали для того, чтобы привести более-менее в порядок. Ну, в среднем нам сказали на 1,5-2 недели. В чем была такая необходимость и потребность все-таки все эти 2 недели продолжать судебные слушания, я не понимаю. Есть такая конспирологическая версия, что якобы должны были отчитаться до выборов, что вот вынесли приговор Никите Белых. Но я считаю, что эти 2 недели ничего бы не решили. Пусть бы он спокойно вылечился, спокойно вообще, даже не переходя из палаты вот в эту ленинскую комнату, да, куда приезжает судья, и не делая вот этих всех вот ненужных шумихи, вот ненужных каких-то телодвижений для врачей, для журналистов, которые вынуждены теперь проходить.
Даже в общественной наблюдательной комиссии Москвы официального ответа, почему так происходит в деле Никиты Белых, получается, что нет.
А у нас есть ответ все, что касается по медицине, но что касается судебного процесса, мы в это вмешиваться не можем. Насколько я знаю, с судьей как раз этот момент был согласован, судья посчитала, что отложить нельзя, что лучше она будет приезжать ежедневно в СИЗО и там судить его, чем подождет вот те самые 2 недели, пока он вылечится, чтобы он более-менее уже такой подготовленный, да, по здоровью приезжал туда.
Вот теперь совсем другая история. Сейчас все говорят о будущем курсантов, которые сняли клип. Но сегодня я вот наблюдал новый поворот. Все заговорили о том, обратите внимание, на фоне каких стен, в каких интерьерах одни записывают этот клип. Мол, мы живем в такой бедности, все так плохо в общежитиях, и это видно благодаря подобного рода клипам. Когда вы приходите в следственный изолятор, вы же видите, в каком состоянии они находятся?
Вы знаете, да.
Когда вы только что, вы рассказали, побывали где-то там в одной из скандинавских стран, вы видели, как это выглядит там? Чтобы в человеческие условия не только общежитие, но и следственные изоляторы привести, это очень дорого?
Вы знаете, понятно, что это дорого, но я вам могу сказать, что у нас не все изоляторы вот находятся в ужасных условиях. Более того, вот в Москве, я бы сказала, половина камер если берем все СИЗО, они достаточно такие чистенькие, отремонтированные и подходящие для того, чтобы там содержались люди. Но есть всегда некий фонд, я бы так сказала, да, камер, где, на мой взгляд, не должны содержаться люди, которые, не знаю, там, с полами ужасными и все прочее. И на самом деле, если бы меньше сажались людей в СИЗО, можно было бы уже обходиться вот теми отремонтированными и нормальными европейского уровня камерами. Но у нас слишком много заключенных, поэтому вот этот вот перелимит, который бесконечный, заставляет сажать в том числе в подвальные какие-то камеры. И более того, это дает возможность коррупционерам в погонах использовать этот факт. Я знаю, что следователи зачастую давят, просят, чтобы конкретного заключенного поместили именно вот в эту камеру, именно вот на этом корпусе, потому что, чтобы ему там жизнь медом не казалась, да, чтобы там не было все прилично, а чтобы вот он помучился и через два месяца был готов вообще дать любые показания, пойти на любую сделку со следствием, только поскорее выйти отсюда.
А вот те убийственно хорошие следственные изоляторы, которые вы обнаружили в Матросской тишине, если я не ошибаюсь,
да.
Это что такое было?
Ну, это вот целая история, мы как раз говорили на эфире у вас, если бы вот все камеры были такие, и вообще надо подтягиваться, конечно, под такой уровень, я бы сказала, что ого, оказывается, в России может
так
быть
так вот проще. За месяц что да. В этой истории поменялось?
В этой истории поменялось, во-первых, эти камеры стали обычными совершенно, их заселили простыми заключенными.
То есть кому-то просто повезло?
Да, кому-то просто повезло, туда заселили много таджиков, которые тут же, конечно, стали ковырять стены, как это не ужасно звучит. Ну, к сожалению, есть такая категория заключенных, которым, что называется, что не дай, они это испортят. Вот это вот из той категории. Начали прокладывать какие-то дороги, ну, наверное, знаете, такая межкамерная связь, для нее там нужно какие-то там дырки там проковыривать. Но, конечно, вот это все портит общий вид, плюс понятно, что эти заключенные не особо ухаживают за собой, появились запахи какие-то посторонние, плюс их много, они опять там спят на полу. Совершенно другой эффект. А ту дорогую сантехнику, которая была, подвесные унитазы, в частности, их смонтировали, поставили обычные.
Демонтировали, убрали.
Да, их убрали, да, их убрали. Получается, что как бы вип-камер по сути и нет. В принципе, я согласна вообще с теми людьми, которые говорят, что те камеры просто были такого, ну, хорошего уровня.
Нет, просто один из наших немецких слушателей вот написал, пока мы с вами говорили, почему нельзя действительно сделать это официальным? Пусть будут такие камеры, за которые человек будет просто дополнительно платить. Да, это же все равно останется тюрьмой.
Я с вами согласна, но понимаете, во-первых, тогда у нас идет вот такое социальное разделение общества, потому что, смотрите, в СИЗО непосредственно человек оказывается не по своей воле, более того, он еще до приговора, его никто не признал виновным, может быть, его оправдают 150 раз, там с извинениями отпустят, ну, такое случается редко, но тем не менее. И получается, вот до приговора у нас появляется такая социальное неравенство, кто богатый, тот будет до приговора в хороших условиях, кто бедный, будет в плохих.
Так он заплатит за это дополнительно.
Я понимаю, но, например, человек, у которого нет совершенно денег, который не считает себя виновным, он будет говорить, что это такое, а вот тот жулик точно украл, да, вот мы все знаем, что он украл и воровал, но он заплатил деньги, и он сидит в лучших условиях,
чем я. При умножении несправедливости.
Да.
Хорошо, дальше. Александр Фельдман просит, если вы компетентны, ответить, он сразу оговаривается, вы готовы комментировать ситуацию с мемориалом на Кавказе, с тем, что произошло с Аюбом Титеевым?
Знаете, я просто не изучала вот прям так вот ситуацию серьезно, глубоко, но, в принципе, все, что с мемориалом происходит, мне не очень нравится. В случае, я имею в виду давление на эту организацию, я вот приведу пример с тем, что главу Карельского мемориала посадили в СИЗО.
Да, это отдельное дело.
Это отдельное дело. Я его видела недавно, буквально в Бутырке, куда его привезли из НИИ сербского. Спасибо экспертам сербского, они сказали, что он совершенно вменяем и не опасен для общества. Все-таки были такие опасения, там стали говорить, вот как раньше, там карательная психиатрия, сейчас там его скрутят бараний рог, закроют, он будет в психушках. Нет, этого ничего не произошло, слава богу. А более того, дело разваливается, и судья заранее вынес решение, его отпустят под подписку о невыезде 28 января, собственно, в день его рождения. Так что здесь какой-то просвет есть, но сам факт, зачем нужно было уважаемого человека, который, в принципе, совершил, ну, я считаю, подвиг. Вы же знаете, что, наверное, он нашел захоронение расстрелянных в годы сталинских репрессий. Там, по-моему, порядка 10 тысяч человек. Среди них много ученых, деятелей видных было. Никто не знал, где они, что с ними.
Ну, ведь не это ставили ему в вину.
Я понимаю, но с учетом вот этих заслуг, с учетом вот всего того, что произошло, можно было, по крайней мере, повнимательнее, повдумчивее отнестись к его делу. Ведь изначально в его деле, если помните, я вот слушаю Навальному напомню, его обвиняют в том, что он распространял порнографию. Речь идет о его приемной дочери. Нашли у него фотографии приемной дочери. Сам он говорит, что он ее фотографировал для того, чтобы отчитываться перед органами социальными и перед опекой, вот как раз, что все в порядке у нее с организмом. Из 140 снимков, которые были в этой папке под названием «Здоровье ребенка», первая экспертиза нашла 9, которые якобы имеют признаки порнографии. Вторая экспертиза ничего не нашла и в этих 9 снимках. Третья экспертиза сейчас будет проводиться, но сам факт, что вот, ну, как-то очень сомнительно, да, даже вот та самая такая предвзятая экспертиза из 140 снимков только 9 нашла, и то как бы с признаками, плюс можно ли считать распространением порнографии то, что у человека на компьютере, он никуда не посылает, он же не посылал там ни друзьям, ни в сети ВКонтакте не выкладывал, ничего, поэтому и стало дело все время менять свои формы, менять обвинение менялось и все прочее, понимаете? И я полагаю, что оно действительно надумано, вот есть для этого все основания.
Вообще, вот по вашей практике, вот эта стандартная история, стандартная фраза, даже с прошлых времен стандартная фраза «был бы человек, и статья найдется». Насколько это сейчас работает в 2018 году?
Абсолютно. Я вас уверяю, во-первых, вот эти вот схемы, когда людей подставляют так или иначе, они так сейчас работают просто. И для меня поразительно, что это происходит, потому что мы же знаем громкую историю с генералом Сугробовым, генерал ГУБПК и всей его команды, которые получили грандиозные сроки как раз за то, что они провоцировали каких-то там людей, да, на получение взяток, там, на должностные какие-то преступления. И, казалось бы, после этого вообще практика провоцирования, она сойдет на нет, ничего подобного. Поверьте мне, можно зайти там в любой кабинет или просто вас на улице встретить, вы не будете понимать, что вам в руки что-то сунуть, тут же подбежит какие-то люди там в масках с автоматами, вы не будете даже понимать, что там есть, но самого факта, что вам что-то уже засунули в руки, будет достаточно для того, чтобы вам вменить какую-то статью. И так касается не только этого, с наркотиками такая же история. Я вас уверяю, меньше не стало людей, которые сидят у нас именно вот за какие-то странные совершенно преступления, хотя если мы берем годы существования ФСКН, это вообще, конечно, это были легендарные в кавычках, потому что тогда вообще количество преступлений, совершенных якобы на почве вот продажи наркотиков, оно было просто катастрофичным.
У вас есть объяснение, почему? Вот вы об этом говорите неоднократно, другие об этом пишут и говорят. Так или иначе, это доходит даже до приговоров суда. Но практика не меняется. Или меняется незаметно сильно в лучшую сторону? Почему?
Есть объяснение, во-первых, потому что по-другому правоохранители не могут. Им, поверьте, лучше там подсунуть, подбросить, спровоцировать, чем вот накопать материал на настоящего преступника, или же даже вот по поводу того же самого преступника, просто чтобы это был вот объективный материал, а не спровоцированный какой-то эпизод. Понимаете, у нас уровень квалификации следователей и вообще всех правоохранителей резко упал. Он настолько сейчас низок, что вот я, честно говоря, когда слушаю очередного следователя, я поражаюсь тому, что в принципе ему доверили, ну, вершить чьи-то судьбы, кого-то арестовывать. У них мышление такое прямое. Я не знаю, что это произошло, знаете, вот какая-то вот есть такая даже вот сталинская подоплека, они вот прямо мыслят. То есть им сказал начальник, надо. Я говорю, ну вот же есть факты, которые говорят, что вот, скорее всего, невиновен. Совершенно не видят. То есть либо черное, либо белое. Нет никаких полутонов. Нет желания раскрыть какое-то преступление, как разгадать загадку. Вот эти вот все вот... Я не говорю там про Шерлоков Холмсов, ничего подобного. Об этом даже речи нет. Но нет понятия даже элементарной попытки вот увидеть, что здесь абсурд. Вот этого не могло быть, потому что это глупо, это абсурдно. Там человек, ну, грубо говоря, у которого там все было, он бы никогда не взял там 1000 рублей. Это абсурдно, потому что у него самого миллиард есть. Им все равно. Им это не имеет для них никакого значения. И вот на абсурдности очень много строится.
Ева Меркачева, обозреватель Московского комсомольца, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.